Новости этого дня. Успеем сказать главное.
18:05 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами продолжаем следить за новостями дня сегодняшнего. Если быть корректнее, уже начинаем провожать день сегодняшний, да и вообще всю эту рабочую неделю. Сегодня пятница, не забываем об этом. И начнем с чего? С анонса, наверное. Что у нас сегодня происходило? Ввели очередные санкции против Российской Федерации. Уже даже грех смотреть на подобного рода новости, именно как на новости. Кроме всего прочего, у нас тут обнаруживали то ли колбасу с человечиной, то ли с человеческим ДНК, то ли просто кто-то вброс информационный совершил. Плюс к этому Госдеп все еще надеется на сохранение отношений с Российской Федерацией или делает вид, что надеется. Ну и на Украине хотят сделать уголовно наказуемыми поездки в Крым через Российскую Федерацию, в том числе для граждан Российской Федерации. Вот, пожалуй, что можно выделить. Давайте так. Мы сделаем сквозной темой сегодня гуманизм. Гуманизм будет нашим всем сегодня. Будем рассуждать обо всем происходящем именно через призму гуманизма. Ну и начнем именно с тех санкций, которые были введены в отношении Российской Федерации. Я просто напомню, с чего все начиналось. Новость следующая. Европейский Союз включил в список санкций 3 граждан Российской Федерации и еще 3 юридических лица в связи с поставками турбин «Сименс» на полуостров Крым. Да, а дальше мы начинаем задаваться вопросом. Ну, казалось бы, ничего сверхъестественного не произошло. Поскольку Крым под санкциями, Крым сейчас такая территория своеобразная, как отдельное государство существует, потому что не признают его территории Российской Федерации за пределами Российской Федерации. В Российской Федерации тоже такое сложное отношение к полуострову Крым, потому что даже не все предприятия рискуют туда заходить, дабы не попасть под те самые санкции. А если задуматься о сути этих санкций, о требованиях, которые выставляются к полуострову и к Российской Федерации, то тут неизбежно возникают вопросы. Вот к этим вопросам я и обращусь. Значит, смотрите, санкции сейчас вводятся в отношении физлиц, юрлиц. За что? За то, что на территорию полуострова были поставлены турбины производства «Сименс». Турбины нужны для чего? Для того, чтобы построить там электростанцию. Электростанция нужна для чего? Для того, чтобы обеспечивать жителей полуострова электроэнергией. Электроэнергия нужна для чего? Для всего нужна электроэнергия, для жизни она нужна в современном мире. Таким образом, получается, что санкции в отношении физлиц, юрлиц, полуострова, Российской Федерации вводятся за то, что там хотят построить электростанцию, чтобы обеспечивать людей электроэнергией. Немного парадоксальная получается картинка, потому что, ну как, вроде как все делается из гуманистических соображений, и все делается для человека, во имя человека, но с точки зрения гуманизма. А здесь неизбежно приходим к определенному парадоксу. То есть ради человека, для человека и во имя человека мы не позволяем делать что-то для человека, ради человека и во имя человека. Такой парадокс гуманизма, если рассуждать именно о санкциях. Давайте мы вам сделаем жизнь хуже для того, чтобы она была лучше. Вот так все это выглядит со стороны. Теперь нужны будут гуманисты, конечно. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-88-88-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК. Бот. Поехали. 7373-94-8. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Павел, Москва.
Да, Павел.
А вот разве в ситуации с турбинами в договоре не было указано, что нельзя поставлять туда их?
Ну, предположим, было в договоре прописано.
Но зачем тогда?
Предположим.
То есть мы, получается, договор не будем соблюдать, да? Но вы вот у нас поймите. Надо же соблюдать условия договора, подождите, которые мы, скорее всего, подписали.
Нет, при чем здесь санкции со стороны Европейского Союза? Европейский Союз — это такое надгосударственное образование, которое выступает здесь в роли карателя за то, что не были соблюдены условия договора одного юридического лица с другим юридическим лицом.
Ну, согласен, но ситуация просто такая. Надо было не понимать просто. Вокруг такая ситуация напряженная.
Да.
Ну, такой... малейшая ситуация, и все.
Вообще никто не спорит.
Любой шаг.
Да, но с точки зрения гуманизма, то есть, смотрите, неграм, ну, голодающим в Африке воду привозить, это хорошо. Туземцев защищать где-нибудь в лесах Амазонии, это хорошо. А поставлять электроэнергию людям на одном полуострове, это плохо. Такая картина получается, нет?
Ну, надо договор соблюдать, я думаю, так.
Есть, спасибо.
Начально надо было так.
Спасибо, принимается. Еще 7373948, телефон прямого эфира. Давайте про гуманизм продолжим. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Москва.
Да, пожалуйста.
Да, в принципе, наплевать на все эти договоренности. Людей надо спасать, людей надо вытаскивать. Сколько нас обманывали.
Ну, здесь тоже есть определенное лукавство, потому что речь не о спасении людей, а скорее о развитии полуострова, если так, с другой стороны.
Это наша квартира, и нам нужен свет, и нужно тепло.
Так.
А держать головку при плохой игре, когда тебя вокруг обманывают и ждут, когда ты расслабишься, ну, это просто некрасиво. Надо уметь защищаться.
Ну, а здесь мы умеем защищаться или нет? Ну, честно.
Я думаю, мягкая сила, да, мы делаем очень мягко, потому что Россия слишком большая, если здесь на градус повернуться, Владивостоке полуострова снесет. Поэтому все мягко и хорошо, прекрасно.
Спасибо. Поэтому... Да, да, Дмитрий пишет, надо свои технологии развивать. Знали, что Siemens будет в шоке. Сколько людям разрушили бизнес, разрушили, я уж не знаю. А теперь пытаемся сделать хорошую мину при плохой игре, пишет Дмитрий. Да никто не спорит, что нужно технологии развивать. Сейчас речь идет о том, что санкции вводятся в отношении физлиц, юрлиц над государственным образованием за то, что одно юрлицо не выполнило условия договора по отношению к другому юрлицу, причем речь идет не об оружии. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, по поводу гуманизма, тут вопрос-то какой-то кривоватый получается.
Почему? Давайте поясните, да.
Ну, смотрите. Вот когда мы контрсанкции вводим по вакцинам для животных, так, никто про гуманизм не говорит. Когда мы вводим контрсанкции по продуктам, никто про гуманизм
давайте,
не говорит.
Давайте про них говорить. Да.
То есть мы отменяем контрсанкции?
Не знаю, а надо отменять с точки зрения гуманизма?
Я думаю, что да. Что да.
Так, хорошо.
Это теперь первый вопрос.
С другой стороны зайдем. Теперь... Например, вот в этих условиях, антигуманных абсолютно, мы имеем возможность рассчитывать на их, не то чтобы помощь, поддержку, а на их партнерство, если они поступают вот так с безобидными турбинами.
Смотрите, здесь ситуация такая. Она гораздо глубже и хуже. Да. Когда мы присоединяли Крым,
так,
мы консультировались с партнерами?
Думаю, нет. Да. Думаю, да.
А я думаю, что нет.
Но я думаю, что-то там они щупали и пытались понять,
ну, щупали,
а что нам за это
решили,
будет. Да.
Да, но решили проскочим.
Да.
Ребят, когда вы делаете свои шаги, ну, это в жизни так. Рассчитывайте всегда на свои силы.
Так.
Если вы можете производить турбины, ради бога, ставьте свои турбины. Но не надо пытаться хитрыми, скользкими дорожками, обманывая всех, проскочить между двух огней. Не получается. Вот и все. И никакого гуманизма, это речь не об этом.
Нет, ну секундочку. Именно вот из этих соображений же все санкции вводятся. Для того, чтобы, как это, за правое дело, нет?
Значит, все санкции введены по очень простой причине. Впервые с 45-го года пошел передел и присоединение
ой, ладно,
одной части территории
к другой. Ну, не впервые.
В какой? Ну-ка, расскажите мне, пожалуйста.
Чего? Вам напоминать про различные истории, связанные с непризнанными, признанными государствами, которые от одних отделяются?
Государствами. О. Если бы Крым стал, грубо говоря, государством, не было бы никаких санкций.
Тоже в этом есть определенное лукавство, нет разве?
Нет. Нет.
Как нет?
Нет.
Как нет? За секунду. Да. Ну, то есть, смотрите, Крым объявляет себя независимым государством. Слушайте, мы уходим в сторону,
да,
но неважно. Объявляется независимым государством. Типа.
Да.
При этом все, типа. Все понимают, что никакое нафиг это не независимое государство. Это как говорить о независимой Южной Гордой Осетии.
Ну, Горная Осетия – это особая песня. Я привожу вам пример, грубо говоря, объявленная независимость Косово, о чем у нас любят ссылаться.
Да.
а она никому не присоединилась, и никаких санкций к Югославии по поводу Косово нет. И по поводу Албании тоже нет. Хотя там связи очень мощные.
Ну,
вот,
я
и более
бы...
того, там миротворческие силы как стояли, так и стоят.
Какой смысл?
Там есть проблемы, очень большие проблемы.
Какой смысл объявлять проблемы, санкции государству, которого уже не существует, по сути?
Кого?
Ну, Югославии.
Сербия существует.
Югославии-то нет.
Сербия существует, существует Албания, существует Черногория и так далее и тому подобное. То есть назовите мне пример, где в Европе, грубо говоря, кто-то присоединил другого без согласия другой страны.
После, ну, 45, после 45-го.
Да, после 45-го.
Ну, вы, я говорю, мы сейчас переходим не в ту сторону, не в ту дискуссию. Мы говорим о том, что с точки зрения гуманизма как-то выглядит странно, алиповато объявление санкций за поставку турбин. Вы предлагаете сейчас вернуться к тому, с чего начиналась дискуссия по поводу присоединения полуострова, и еще раз,
да,
поговорить, есть, насколько
это было... Это да. Все равно, к этому все равно придется возвращаться. Рано, да, или поздно. Потому что вопрос-то открытый. Вопрос открытый. Туда, не, туда даже наши компании не идут. Ни Сбер, ни ВТБ, ни сотовый оператор туда не идут. Это проблема.
Да.
Это очень большая проблема.
Да, согласен.
И к этому все равно придется возвращаться.
Согласен. Нет, все ждут. Все ждут. Никто же не хочет возвращаться. Все выжидают. А что касается Сбера и прочих финансовых организаций, ну чего... А официально их там нет. Неофициально. Все давно там, как могут, помогают. «Зачем вы ерничаете?» — пишет Ирина. «Условия договора надо соблюдать и в приличном обществе. Это элементарно. Огорчаете?» — пишет Ирина. Ирина, я просто предлагаю посмотреть на вот эти договоренности, нарушения договоренности не с точки зрения буквы закона, не с точки зрения... правил, а с точки зрения, если хотите, духа закона и гуманизма. То есть ради чего? Ну, то есть мы не позволяем развиваться этой территории, не позволяем людям на этой территории лучше жить. Ради чего? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Евгений. Вот поражает предыдущий звонивший, он собак, во-первых, ставит на один уровень с людьми. Там про какие-то запреты, вот это вообще прям настолько в голову ударило. Второй вопрос, вот вы правильно говорите, что поднимается тема, что одно юридическое лицо против другого юридического лица. Ну вот пусть они между собой там хотят... в каких там международных органах, там, судах разбирается. Но при чем тут государство?
Есть, спасибо, принимается. Израиль оккупировал Иорданию, голландские высоты, пишет Туляк. Но это не Европа, поэтому здесь не совсем корректно. Это по поводу вопроса нашего слушателя. Здесь Александр Латышев вспоминает про Федеративную Республику Германия, которая, по сути, приняла в свой состав Германскую Демократическую Республику. Ну, вот это возможно, да. 7373-94,8, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Да, в эфире, пожалуйста.
Алло, да-да-да. Здравствуйте, Владимир.
Да, пожалуйста, вы в эфире.
Павел, Москва. Я по поводу санкций. На самом деле, мое личное мнение, мы немножко проиграли в этой игре именно изначально. Потому что в России нету как таковых возможностей политических, финансовых играть с той же страны, с той же силой, которая есть, допустим, у Штатов или у Европы. И с самого первого дня, когда они начинали вводиться, нужно было просто терпеть и ничего не выводить. А потихонечку терпеть. И все, что мы в ответ на самом деле ввели по данной ситуации и по данный момент, нужно было просто жахнуть все это разом.
То есть терпеть, потом, чтобы жахнуть разом, так что ли?
Ну да.
Потому что
наши ответные санкции всегда это как укус комара в попу слона. Поэтому...
А жахнуть разом это вот что там, если вот пальцы загибать?
Ну, что мы в ответ? Просто те санкции, которые мы вводили в течение всего времени, санкционного, который у нас сейчас существует с какого там года? С 12-го или с какого?
Не, с 14-го. Там,
с 14-го, да. Ну вот и прям все вот это вот вместе копить, а потом все это разом.
Потом разом, ну, я не знаю, ну, тут хорошо принимается как точка зрения. Лиза Рок пишет: мы не даем развиваться и жить лучше, чтобы вор, то бишь Россия, если она правда заботится о людях, вернул украденные, тогда все могут развиваться. Они просто не понимают, что мы людоеды, а крымчане хоть камни с неба, пишет наш слушатель. Что еще? Германия присоединила почти всю Европу под флагом Евросоюза. Молдав пишет, что у него девочка родилась. Поздравьте Молдава. Ну, видите, хорошие новости тоже, кроме санкций, случаются. В качестве санкций давайте откажемся возвращать астронавтов МКС. Пусть там сидят, пока санкции не снимут, пишет мистер Смит. Ну, тоже будет такое проявление гуманизма. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Это Юрий еще раз. По поводу договоренности.
Очень коротко.
Давайте вспомним, на Майдане подписала и Франция, и Германия, и все это нарушено, и все это до сих пор не разбирается, после этого началась война. Вот их договоренности.
Есть, ну хорошо, принимается. Это про договоренность. Значит, смотрите, я попробую вот вкратце резюмировать. Значит, получается следующая картина. У меня есть моя точка зрения, есть точка зрения слушателей, есть те, кто согласны, есть те, кто не согласны. Моя была уже воспроизведена, и только могу повторить. Полагаю, что с точки зрения гуманизма и тех ценностей, которые пропагандируются и провозглашаются, вот подобного рода наказание за то, что жизнь людей на определенной территории хотели сделать лучше, они выглядят как-то криво и несколько натянуто. Это мой взгляд. Есть слушатели, которые солидарны со мной, есть те, которые с этой точки зрения не согласны. Слушатели, еще те гуманисты, пишут 407. Это правда. Если объявить голосование на тему «давайте мы кого-нибудь расстреляем», то большинство наших слушателей, конечно, поддержит. Из гуманных соображений, безусловно. Предлагаю двигаться дальше.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Я из Саратова пишу, а вы не читаете, пишет 851-й. Все, виноват, исправлюсь. Получается, что травить крымчан, загонять их в ужасные условия, это нормально? А не шли бы они лесом, пишет 851-й. Нет, мы тоже можем сказать гордо, идите лесом. Но это нам тоже невыгодно. Нам же нужны все еще технологии, ресурсы, ну, в смысле, денежные. Энергоресурсы мы по-прежнему им продаем, а не кому-то там еще на сторону. Поэтому мы как-то вот тоже заинтересованы в том, чтобы окончательно с ними отношения не испортить, хотя Соединенным Штатам торговую войну уже объявили. Давайте коротко про колбасу. Кто может разъяснить, пожалуйста, вот товарищи, которые занимаются всякого рода колбасными изделиями, возможно, производители или представители лабораторий, можете рассказать нам вот про колбасу? Значит, у нас есть две точки зрения. Сначала нас испугали и рассказали про то, что в колбасе одного из подмосковных мясокомбинатов нашли человеческую ДНК, и сразу пахнуло каннибализмом, и мы подумали, что там человечину нам скармливают. Потом мы звонили специалистам, спрашивали, что за ерунда с этой колбасой. Они сказали: да вы с ума сошли, не смешите наши пробирки, потому что стоит исследовать вашу кухню, и вы там тоже обнаружите массу собственных следов, то есть тоже будет человеческая ДНК. Поэтому есть такие две версии противоречивые. Кто может поставить точку в этой научной дискуссии относительно наличия человеческой ДНК в колбасной продукции одного из подмосковных мясокомбинатов? 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да. Можете что-нибудь?
Добрый вечер. Вы меня слышите, да?
Да, прекрасно.
Да, здрасте, Владимир. Очень приятно вас слышать. Просто я думал, что у меня... Ладно, по теме. Значит, смотрите, я считаю, что санкции — это хорошо.
Секунду. Мы про колбасу уже. Мы чуть-чуть дальше ушли. Про колбасу можете нам? 7373948. Алло, здравствуйте. Мимо. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Алло, слышно меня?
Прекрасно слышно.
Да что ж такое-то?
А вы... Нет. Это все было прекрасно. Это только у вас что-то, видимо, с телефоном. 7373948. Алло, здравствуйте. Про колбасу кто может рассказать? Поставьте точку в этой научной дискуссии пробирочной. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. По, колбасу могу рассказать. В конце 80-х годов возил эксперта по колбасе, он принимал на заводах, на всех.
Все.
Ездил, подписывал бумаги. Ну, он сказал, после этого он колбасу вообще не ест. И она как пена, ее просто натягивает, она раздувается, и мясо там практически нет.
Ну, тогда можно быть спокойным. Если это нет практически мяса, то и человечины тоже, в принципе, не должно быть.
Ну, чисто случайно может попасть, конечно.
Конечно,
можно не беспокоиться.
А что касается человеческой ДНК, как она могла там обнаружиться, там вот это вот все? Нет? Нет?
Ну, крыса укусила человека, попала туда, но все бывает.
А, ну, то все спокойно. Ну, если просто крысу перемололи, то, конечно, что уж тут переживать. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я бы сказал, вообще, производителей всех колбас надо застрелить.
А все-таки застрелить. Ну вот гуманисты потянулись. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир. Тоже по своей деятельности очень много посещаю мясокомбинаты, всякие различные оборудования там вставляем.
Прекрасно, вот, вы нам нужны.
ДНК,
да.
Как бы, ну, дело в том, что как бы человеческая ДНК, но если только по случайности, ну, как бы человек не настолько дешевое мясо человеческое, чтобы его можно было вместо там говядины какой-то положить. И представляете, сколько туш там колбасы говядины вообще как бы нужно, чтобы колбасы, как нормальный завод, чтобы сделать. Это первое. А второе, вот то, что кенгурятину используют в больших объемах, это точно, это подтверждено, и даже если присмотреться на некоторых в составах колбас прям четко написано «кенгуру». Вот, то есть очень много мяса кенгуру в колбасе используют.
То есть в Австралии овцы уже перевелись, они начали кенгуру нас заваливать?
Нет, дело в том, что самые большие фермы кенгуриные именно в России находятся. Это вот прям чистой воды просто. В Ивановской области огромные кенгуриные фермы, там порядка 3000 голов. Почему? Потому что кенгуру, она же как кролик плодится. Вот, но она здоровая и растет, она пухнет, как бы, это как большой кролик. Быстро они плодятся, и вот кенгуру реально добавляют.
Как бы сказал Александр Сергеевич, вот сейчас именно, о сколько нам открытий чудных готовит просвещение духа.
Ну, вы читайте, вы просто читайте, когда колбасу покупаете, просто читайте. Ну, реально увидите кенгуру, как бы в интернете посмотрите, много этих приколов там, и люди думают, что это в прикол написано кенгуру. Нет, я вам точно говорю, что реально кенгурятин добавляют. В Иваново огромные фермы есть.
Спасибо. Ну, 3000 голов не так много, как мне кажется, если учитывать масштабы нашего потребления-то. А? 7373948, еще один звонок, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Антон Подольск.
Да, Антон.
По поводу колбасы. Я являюсь одним из руководителей сельхозпредприятия.
Прекрасно.
Так вот,
да.
Дело в том, что можно в колбасе не только найти ДНК там человеческого. Если вы часто передачи смотрите, устанавливают там по слюне, по волосам, там наличие, ну, того иного принадлежность, даже родственную принадлежность. Вот. Здесь нюанс какой? Откуда взялась экспертиза, откуда взялись пробы? Арбитражные пробы должны были отбираться на складах предприятия-производителя, то бишь на Мортадели, на их складах. Раз они не были в курсе, кто их отбирал, каким образом, какими руками там это все бралось. И метод, второй момент, метод – это полимеразная цепная реакция, ПЦР, такой метод есть, определяет наличие ДНК или фрагментов ДНК каких-то микроорганизмов, в том числе человека, очень чувствителен. Достаточно на 4-5 миллилитров какого-то исследуемого материала одного фрагмента, он дает положительную реакцию. То бишь даже какое-то малейшее попадание
волоска. Да.
Да, малейшее попадание волоска даже с лаборанта, или он там чихнул в это время.
Все.
Можно найти любой найти ДНК.
Вы полагаете, наезд просто на конкретного производителя за счет подобных?
Конечно, конечно. Если такое случается, берется арбитражная проба на складах производителя и отслеживается комиссионный весь цикл. Входящая продукция, входящая продукция и все на свете. Это...
Спасибо.
А вот эта экспертиза ни о чем.
Спасибо, принимается. Ну что, товарищи, будем жить дальше спокойно. Колбаса — это по-прежнему целлюлоза и соя. А если там обнаружили человечную, то попахивает провокацией. Все, можно? Можно и дальше. 18.30, новость.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
18:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами провожаем день сегодняшний. Просто... быстрый взгляд на ленты информационных агентств. Есть что-то, нет? Туалетная бумага с твитами Трампа появилась на Амазон, сообщают СМИ. Ну, будем считать, что нет. Идем дальше. Что сегодня еще происходило? Выяснилось, что Михаил Саакашвили все-таки может пересекать границы, несмотря на отсутствие у него каких-то документов. Ну, в общем, история темная. Неважно. Сейчас не столько он интересует, сколько повод, по которому он появился в Польше. Тоже это продолжение темы гуманизма. Поясню, почему. Речь идет о годовщине Варшавского восстания. 73-я годовщина, если мне не изменяет память. То есть, чего у нас? 1944 год, август, Красная Армия продвигается на запад. В это время в Польше, в Варшаве вспыхивает восстание. Для того, чтобы победить нацистскую гадину, по крайней мере, в столице Польши. Ну и дальше начинается интересное. Интересное в каком смысле? Не продвигается Красная Армия дальше, она останавливается в какой-то момент по мнению одной стороны по политическим причинам, по мнению другой стороны по объективным причинам, ну, ровно потому, что растянуты были уже коммуникации, резервы, не было возможности быстро подтянуть, плюс переброшены были дополнительные немецкие части. Ну, в общем, Красная Армия останавливается. И то самое Варшавское восстание, его немцы... Ну, фактически душат не то чтобы в зародыше, но крошат довольно солидно. Бомбят Варшаву, естественно, уничтожают тех людей, которые подняли восстание. Потом все это заканчивается капитуляцией. И сейчас, ну, продолжается вся эта петрушка. Мы же не можем жить только будущим. Мы все время любим возвращаться в прошлое, искать взаимные обиды, упреки. Как же без них? Так вот, и ежегодно в Польше вот этот день отмечается, день Варшавского восстания. Это для них такой светлый праздник, день одновременно и трагический, потому что закончилось восстание Варшавское поражением. Ну и плюс ко всему это повод в очередной раз обвинить Красную Армию, Советский Союз в том, что он из политических соображений не дал возможности восстанию победить и изгнать немцев. Ровно потому, что Советскому Союзу не было выгодно, чтобы представители польского правительства в изгнании были на коне, чтобы армия Краева победила в столице Польши. Вот из-за этих политических, значит, причин и Красная Армия практически бездействовала, давала возможности немцам уничтожать поляков. Вот. И в качестве иллюстрации просто слова главы Минобороны Польши Антония Мочеревича. Он известный любитель, ну, в кавычках, Российской Федерации, Советского Союза. Что он говорил? Крупнейшая битва Второй мировой войны. Нужно отдавать себе отчет в том, что, в том, чем было Варшавское восстание. Это была крупнейшая битва, которая предрешила судьбы Европы. Потому что только благодаря этому фронту был удержан, только благодаря этому многие страны смогли сохранить независимость. Только благодаря этому советская армия не пошла дальше на Запад. А так могло быть, нужно отдавать себе в этом отчет, советская армия могла пройти гораздо дальше на Запад, чем пошла, если бы не жертва Варшавского восстания. Это глава Минобороны Польши Антоний Мочеревич. Очень его люблю. Так вот, я бы хотел поставить точку, по крайней мере, для себя в этой дискуссии. Почему? Потому что, с одной стороны, о Варшавском восстании говорят как о предательстве со стороны Советского Союза, предательстве тех сил, которые боролись с нацистской Германией. Но с другой стороны, ну вот если совсем цинично рассуждать и антигуманно, ну, предположим, у Красной Армии была возможность взять Варшаву. Ну, предположим, у Красной Армии была возможность помочь восставшим. А надо ли это было Красной Армии? Я просто поясню, почему. Как только Варшавское восстание поднялось, тут же в Москву полетели делегаты со стороны Польши, правительства Польши в изгнании, с тем, чтобы вести переговоры о границе. И требование было вернуть границу до 1939 года. То есть давайте вы нам Вильно вернете, Западную Украину, Западную Белоруссию, чтобы граница проходила вот не по линии даже Керзона, то, что в Первую мировую там предполагалось, а вот вернуть туда, к 1938 году. Вот как только поднялось Варшавское восстание. И, в принципе, там не то чтобы были дружелюбно настроены джентльмены по отношению к Красной Армии. Нет, Красную Армию воспринимали как противника. как врага. И сейчас обвинения в сторону Красной Армии идут через призму того, что восстание потерпело поражение. Вот и все. Поэтому а резон был вообще помогать или нет? Потому что с точки зрения гуманизма, конечно, нужно было выручать поляков. А с точки зрения политической целесообразности, конечно, их нужно было дать возможность перемолоть. Вот это вопрос, вопрос. И голосование параллельно. Такая историческая короткая тема в нашей сегодняшней программе, ну, поскольку отмечается сейчас активно в Варшаве годовщина Варшавского восстания. Слушайте, ну давайте, поехали. 134-21-35. Вы полагаете, что нужно было помочь любой ценой полякам, которые подняли восстание против нацистов? Нужно было помочь. И если помогли, то сейчас было бы все гораздо лучше. 134-21-35. Нет, не нужно было им помогать. Не нужно было им помогать. Все равно они как-то не очень приветствовали Красную Армию, воспринимали как врагов. Не нужно им было помогать, даже если была возможность. Не нужно. 134-21-36. С точки зрения гуманизма не надо было помогать полякам, пишет Алекс Викинг. Ну, вот такая позиция. Голосование началось. Ну, и несколько звонков я приму. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, в эфире, пожалуйста.
Интересно, почему восстание не произошло ни в 40-м, ни в 41-м, ни в 42-м, ни в 43-м году?
Если коротко, то потому что Красная Армия подошла уже вот к пригородам Варшавы.
Вопрос. Армия Краева или армия Ледова? Ну, поляки...
Ну, я бы корректно... Армия Краева или войско польское? Вот так.
Ну, пусть будет так.
Да.
Ну, у них были свои интересы, они проиграли. Просто сегодня пытаются переписать историю. Гитлер правильно Сталину, Виталий Израиль, да, Гитлер, фашистская Германия, это Советский Союз. А завтра будут говорить, что... Во всем виноват Сталин, во всем виноват Советский Союз. В конечном итоге весь мир сражался с Советским Союзом получится, а Германия как бы попутно было.
Ну, с точки зрения политической целесообразности, я понимаю вашу позицию. Но мы же любим рассказывать о Красной Армии как об армии-освободительнице, а здесь, ну, вот какая-то вот шероховатость.
Я читал книги достаточно большие, объемные по поводу... История Великой Отечественной войны, там все.
Да.
На тот момент действительно Красная Армия, когда они подняли восстание, их предупреждали, что мы не готовы, подождите. Но они же не подождали. И наши там и так полегло на Польшу 600 тысяч человек. Что нужно было 800-900 положить.
Да. Спасибо, принимается. Помогли бы, сейчас бы поляки говорили, зачем влезли, мы сами могли, пишет Дмитрий Соболев. Голосование продолжается. Нужно было помочь бы, а? 134-21-35. Нет, правильно, что не полезли дальше, 134-21-36. Даже если могли, правильно, что не полезли, 134-21-36. А надо было бы помочь, 134-21-35. Голосование продолжается, префикс 8495. Слушаем вас, алло, здравствуйте. Мимо. Тогда вас выслушаем. Да, Анна, добрый вечер.
Добрый вечер. Ой, Владимир Викторович, вопрос, конечно, сложный. Ну, во-первых, очень много досмотрели до того, когда шли до Вислы. Очень много досмотрели с Польши чего. И помогать, честно говоря, не очень хотелось, но приказ есть приказ. Это, во-первых. Во-вторых, войско польское попробовало Вислу форсировать. У них получилось?
Нет.
Это, конечно, не Волга и не Про. Но метров 200-300 Вислы есть. Значит, чтобы ее форсировать, там даже понтоны не подойдут. Там паромы делали. А паром – это инженерное сооружение. Это должны быть подтянуты инженерно-строительные войска. Это во-первых. Во-вторых, он Василий Иванович со своей армией, я не помню, какой она тогда была, Чайков. Они перешли на западный берег и еле держались. Они вглубь не могли продвинуться, потому что работала немецкая авиация. Пока наши зенитки подтянули. И по Праге мы ходили где-то уже в середине сентября, а вовсе не тогда, когда началось восстание.
Я просто напомню нашим слушателям, что Прага – это пригород Варшавы.
Да, Прага – это пригород Варшавы, да. И пехоты не было, никаких коммуникаций не было. У нас там танкисты полуголодные были. Просто мы вот с первой с ребятами рыбалка, мы же шли с ними, от Днепра еще Воронежским фронтом. И так мы с ними шли обратно до Рудных гор и возвращались обратно в Прагу, в столицу Словакии. Ну, я же все это помню, я же все это видела.
Анна, вы как свидетель, позвольте. Возможно, там какие-то воспоминания стерлись, но неважно. Вот общее воспоминание о том, что там тогда происходило. Вы говорите о том, что объективно не было возможности брать Варшаву вот именно в тот момент, когда вспыхнуло восстание. А про само восстание вы знали? А вы знали, что там подняли против немцев восстание, что там идут бои?
Вы знаете, мы не знали, потому что мы же связь, мы бы в любом случае узнали. Вот когда чехи стали орать с 5 на 6 мая, что у них задыхается пражское восстание, Красная Армия, придите, помогите. Мы слышали. Поляки в прямой эфир этого не передавали, потому что мы связь, чем мы связь низовая, батальонная. У нас всегда кто-то сидит на ушах, один слухач, с ушами, и всегда слушает эфир.
Так,
вот мы этого не слышали. Есть еще армейская связь, есть фронтовая связь, это вы чем? Может быть, там слышали?
Но тонкости дальше, Анна. Ну, дальше, смотрите, само восстание началось еще 1 августа, а и продолжалось еще там сколько? Месяца полтора-два.
Да, наверное, больше, чем два.
За это время, в принципе-то, уже грех было не знать о том, что там что-то идет. О том,
нет,
что...
вы говорите, когда мы переправлялись. Потом, конечно, уже слышали. Когда ходили наши танки по Праге, я вам говорю, что ходили ребята рыбалка.
И стремление срочно помочь товарищам.
А как помочь, Володя, нет? Когда одни танки? Варшава, это же не проспект Ленинградский.
Понимаю.
Это очень своеобразный город.
Да тогда последнее уточнение. А если бы, например, знали, что там идет восстание, а если бы знали, кто там, что армия Краева подняла восстание, что они там с немцами сражаются, было бы стремление идти помогать или нет?
У меня бы?
Да.
Нет, мы такого насмотрелись в Польше, пока дошли до Вислы.
Почему?
Володь, во-первых, было очень много провокаций. Во-вторых, вели они себя совершенно по-свински. В-третьих, эти повешенные евреи и цыгане на шагу в каждой роще, когда уже трупы обвалились, а таблички все валяются. Написано «Ромов» — это цыган по-польски, и «Жид» — это еврей по-польски. Сколько потом наши похоронные команды, которые шли, хранили этих костей?
Есть, спасибо. Это была Анна. Она сейчас выступила как свидетель. Даже если бы знали, то, зная о том, что это армия Краева, нет, наверное, не стремились бы срочно идти им на выручку. Это Анна. 7373948. Еще один звонок. Алло, здравствуйте.
Владимир.
Да.
Здесь настолько сложная история с Польшей. Вчера наш историк, известный Борис Соколов, по «Эхо Москвы», все четко там рассказал, разложил. В общем, мог только разобраться главнокомандующий в этих делах.
Так. Да,
главнокомандующий. Очень все сложно. И там правых и виноватых нету. Бывает такое. Это все равно, что вспоминать, что вся кавалерия Наполеона состояла из поляков. Вот теперь давайте их проклинать. Ну, в общем, тонкий вопрос, спасибо.
Я понимаю, чувство вины-то... Слушайте, алло. Смотрите, там тонкость в чем? Нам старательно прививают чувство вины и говорят, слушайте, вы освободители, вы могли и не помогли, поэтому покайтесь хотя бы здесь. Вы стояли рядом под Варшавой и не спасли восстание против нацистов, поэтому покайтесь. А я что-то не хочу каяться, и ровно поэтому задал вопросы на нашей аудитории. Голосование, кстати, продолжается, еще какое-то время будет. 134-21-35. Надо было помочь полякам. Все-таки, слушайте, против там, нацизма, все такое. 134-21-35. И 134-21-36. Нет. Даже если могли бы, то не нужно было лезть туда. Это 134-21-36. Какой период? Какие годы восстания, спрашивает Санчиксон. Да никакие годы, это месяцы, это недели. Вот когда в августе началось, в октябре закончилось капитуляция восставших. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Все в 44-м году. Слушаем вас. Да, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир.
Да.
Я хотел просто сказать, конечно, помочь нужно было бы, потому что это же чума, которая распространялась по всей Европе, и если бы оставить там, вернулась бы к нам. Это мое личное мнение.
Так.
Ну, и хотел от себя сказать такую вещь. Наверное, в году 79-м я был в Варшаве, И вот эти русофобские настроения, которые сейчас витают, они были и тогда. И объясняли, мы жили тогда по обмену, жили в семье у поляков, они объясняли, что вы нас очень сильно обидели. Это такое историческое соперничество.
В каком году которое... обидели? Просто они не уточняли. В 44-м, в 39-м.
Нет, это не был вопрос
в 20-м, да.
Ближайшего. Это Речь Посполитая, захват Москвы и так далее. То есть да. Имперский дух, который есть у поляков, его, он не изжит до сих пор у большинства поляков. Они считают себя привилегированной нацией.
Ну, как, у меня, как любой народ.
У меня знакомая, да. знакомая живет в Москве. У нее, она говорит, ты знаешь, чем отличаешься? Она коренная москвичка. Она говорит, знаешь, чем мы отличаемся? Она себя полячкой считает, ну, потому что корни. Жалованная грамота дворянства у меня в 1200 году. Моему роду, пожалуй. А кто вы были в 1200 году? Вот и все. Они считают нас дикарями. Вот все оттуда.
Это как? Чувство вины-то мы должны какое-то испытывать определенное?
Нет, безусловно, нет. Но, еще раз, помочь, конечно, нужно было бы. Ну, как предыдущий оратор сказал, слишком все это сложно.
Спасибо.
Но ненависть, она неискоренима.
Спасибо. Санчиксон почему задается вопросом, поляки истинные славяне? Ну, как свидетельствует история, племя ляхов, пожалуйста, родственные им племя, там, вятичи всякие, поэтому что, ну, славяне и славяне, а что? 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, радио Москва, да?
Говорит Москва, вы в эфире, да.
Здравствуйте, меня Виталий зовут. А я вот по поводу того, надо было польский помогать или нет, я бы вообще, даже наоборот, назад отошел, чтобы не было таких в будущем разговоров. Пусть бы побил бы их побольше, потому что, смотрите, у нас Финская война была, потом Турецкая война была, Наполеонская война была, и всю жизнь нам были неблагодарны. Вот с расчетом этого вообще надо было отойти, чтобы в будущем таких разговоров никогда не было. А то их помогают, все всю Европу столько раз спасали, и все до сих пор недовольны. Ну зачем-то?
Ну, они-то воспринимают не как спасение. Если бы спасение, тогда нет, нужно было помогать всем. А нет. Если... так получается такая политическая целецеобразность. Вот этим
конечно,
помогаем, вот этим не помогаем.
Смотрите, если бы мы им помогли бы, то вообще бы такие бы разговоры бы разнули, вот, допустим, к этому времени. Если бы, смотрите, помогли бы. Они и так все пытаются на нас все беды свалить, вот эти вот, вообще вся Европа. А тут помогли бы, мы бы вообще и виноваты бы еще остались. И они бы еще сами себя героями делали бы еще 100 лет наперед.
Спасибо, принимается. Почему прекрасный Рузвельт не спас милых поляков, спрашивает Анатолий. Да почему Рузвельт? Там Черчилль должен был спасать, потому что они же в Лондоне, правительство в изгнании были. Но и там тоже поддержки особой не нашли по ряду причин. С одной стороны, Черчилль не очень хотел с Иосифом Виссарионовичем ссориться. С другой стороны, не очень хотел засылать туда, ну, как-то своих. Ну, в общем, такая история-то мутная, правда? Я останавливаю голосование. Результат получается следующий. Надо было помогать 14%. Даже если могли, не надо было помогать 86%. Так проголосовала наша аудитория. Ну и подытоживая наш первый час, наши разговоры о гуманизме, все это, конечно, с натяжкой можно рассуждать, потому что слово «гуманизм», мне кажется, это антипод, антоним слову «политика». Ну вот если так, по-хорошему. Потому что из соображений гуманности, я напомню, тот же наш союзник Уинстон Черчилль хотел нанести превентивный удар ядерным оружием по Москве. Ну вот он полагал, что могут погибнуть несколько миллионов русских, но это было бы гуманно по отношению к последующим поколениям, так предполагал Уинстон Черчилль. Из соображений гуманизма масса вещей интересных совершалась на планете Земля, в том числе и в Советском Союзе. Поэтому все, что делается, конечно, прикрывается прежде всего гуманизмом, прежде всего человеченкой, человечеством. Человеколюбием, если хотите. Вот как-то так. Так проголосовала наша аудитория, еще раз напомню. А все эти разговоры о гуманизме предлагаю немедленно прекратить. И мгновение у нас будет для того, чтобы проинформировать вас о движении в Москве. Мгновение будет. Ну, давайте сейчас прям мгновение, считайте, началось. Смотрите, у нас 5 баллов по оценке Яндекс сейчас в столице. И главные затруднения сейчас уже на московских кольцевых автодорогах. Там пробки. Например, на юго-востоке, на внутренней стороне Московской кольцевой, пробка растянулась километров эдак на 10, если визуально просто прикидывать. На внешней стороне, на юго-западе, пробка растянулась километров на 7. Это уже Московская кольцевая. Ну, чего ожидать? Пятница вечер. Все, конечно, поехали. Давайте один звонок коротко, прям 10 секунд у нас. Да, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр. Сейчас въехал из Капотни в Дзержинский. И могу с уверенностью сказать, вот пример, так сказать, людоедства, это внутренний МКАД, где стоит пробка огромная, дачники едут в сторону М4. И пример гуманизма, это, соответственно, внешний МКАД, вообще свободный.
Есть. Вот, и... Спасибо, принимается. Ну и все, да, идем дальше.